слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Мікалай Аўтуховіч змешчаны ў санчастку калоніі. Калегі прафсаюзнага актывіста перадумалі звальняцца на знак салідарнасці з ім. Старшыня праўладнага саюзу палякаў падаў у адстаўку. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Наступным пасля Мікалая Статкевіча ў крытай турме можа апынуцца Мікалай Аўтуховіч, якого будуць судзіць у Івацэвіцкай калоніі 17 студзеня. Я нагадаю, Мікалаю Статкевічу суд учора змяніў умовы ўтрымання з калоніі на турму. Чым тлумачыцца дадатковы ціск на палітвязняў? Гэтае пытанне абмяркоўваў з праваабаронцамі Алег Груздзіловіч.
Цяпер былы прадпрымальнік Аўтуховіч у медычнай часткі галёніі, прычым з якой прычыны ён туды трапіў, сваякі адвакаты не ведаюць. Былы адвакат Павел Сапелка кажа.
Аўтуховіч знаходзіцца ў санчасці, аб этом стала известна, в общем-то, случайна. Кто-то из колонии перезвонил его родным. Еще раз подтверждается, что 17 января будет слушание дела Аўтуховіча по вопросу изменения режима содержания. То есть с колонии строгого режима на тюрьму.
Павел Сапелка не ведая, чем захворел Миколай Аўтуховіч, якого разместили в медичную частку. Былы адвокат Аўтуховіча каже, что того изолировали не только физично, але и информационно.
Переписка между нами практически прекратилась. Уже долгое время ни его письма не попадают ко мне, ни мои к нему. Возможности звонить у него также нет, поэтому пользуемся только тем, что кто-то передает в трех словах информацию от меня ему, мне от него.
Чему политвязнев все больше настойливо намагаются заливать? Былы кандидат на президента Андрей Санников находится у Витебской третьей колонии. Его тримают у одиночной камеры. Жонка политвязня Ирина Халіб каже, что ничего не ведала про умовы, у каких сидит ее муж, и не доведалася про это за пошнего листа, який отримала днями. Андрей подробязно описал про то, як треба поливать кветки в нашей квартире, а про себе ничего. Разумею так, что ему забаранили писать хоть нечто про себе, и он отправил этот лист с одной метой, как засвечить, что живы, каже Ирина Халіб. Яна мяркуе, што грамадства свядома ізалююць ад інфармацыі пра яе мужа, каб сцішыць хвалю пратэстаў і міжнароднай падтрымкі палітвязняў. У глыбоцкай калоніі ў ПКТ да красавіка будзе знаходзіцца і лідар Молодого фронту Змітер Дашкевіч. Ягоная невеста Наста Палажанка, якая сама шмат часу адбыла ў беларускіх турмах, тлумачыць, што Змітру не прысуджаюць крытую турму толькі таму, што яму засталося сядзець меней за год. На думку Насты Палажанкі, мэта пагаршэння рэжыму ўтрымання для палітвязняў – помста і далейшы ціск.
Магчыма, гэта адзін з психологичных тисков, когда человек сапраўды застаётся сам на сам. Ну, как бы ему нашмат складанее себя почувает, может, это один из моментов тиску. И помста, и такий протяг атаки, такой некий удар, новый удар.
Сказала у интервью «Свободе» наместница старшини «Молодого фронта» Наста Палажанка. На сайте «Свободы» сёння адбылася онлайн-канферэнцыя з Марынай Адамовіч, жонкай Мікулы Статкевіча, з якой яны распісаліся летась у калоніі. Вось фрагмент адказу Марыны Адамовіч на пытанні ўдзельнікаў форуму.
Першае пытанне даслаў Леанід Гаравы з гарадка. Мае лісты да Мікалая Вікторавіча не прапускае кіраўніцтва шклоўскай калоніі. Што вас трымае і абнадзейвае ў барацьбе за вызваленне палітвязняў?
Что трымая, ну, трымают люди, безумно. Люди, якія хочуть пераменов, якія з'явіліся у моем житті пасля 19 числа. Это цудоўныя беларускія люди. Ну, и, безумно, мои сестры, як называл их Змітер Бандарынка у лісте да Вольгі. Это матулі, жонки, каханыя палітвязняў, яких об'єднала и агульная беда, и агульная вера. Дякую вам, вялікі, мои дорогие. И... Конечно, упэўненасць у тым, што ўсё было недарэмна, што беларусы здолелі прымусіць паважаць сябе, а это значыць, што ў гэтай краіны ёсць будучыня.
Далей наступнае пытанне задае М. Русаў з Менску. У чым Мікола знаходзіць сілы, каб пераўтварыць сваё жыццё ў подзвіг?
Ну, я не вельмі люблю гучныя такія словы, безумоўна. Вялікі дзякуй спадару Русаву за такую высокую ацэнку Мікалая, і я... Думаю, что он сапраўды загартаванный человек, вельми загартаванный своим минулым житевым досвидом. А самое главное, что у него есть мета, коли у человека есть некая глобальная мета, то завсёды Бог дает силы для того, как этой меты досягнуть. Ну и, конечно, не секрет, что Микола належит до старожитного белорусского рода вояров. Я думаю, это еще генетичная память, гонор роду. Ну и, ну, конечно, он был в любых умовах, навод в умовах полной изоляции заставался собой, але отчувание подтримки, отчувание того, что твою ідею, твою мету розділяє така кількість людей, я не думаю, додає сили.
Цілком відкази Марини Адамович на питанні навідника у сайту ви можете прочитати на нашій інтернет-сторонці, а радіоверсію почуєте у ефірі «Свободи» завтра.
Відкрий «Свободу» в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
Захад основної умови поляпшення відносин з Білоруссю називає визволення політв'язню. Як ви ставитеся до того, що Лукашенко відмовляється гэта рабіць? Такое питання наш кореспондент задав сёння мінакам на вуліцы Гомеля.
Я считаю, что Лукашенко просто их боится выпустить, потому что везде на сайтах висит и расклеивают листовки, что Санников наш президент, а он как бы не выбран народом, а выбран сам собою.
Не знаю, не могу сказать. Это очень политика сложная вещь, и в нашем государстве лучше в нее не влазить.
Захад для Лукашенко сьогодні не актуальна. Ён отримав кредити від Росії, поэтому ён відчуває себе спокійно і не має цікавості визволяти політзневоліна.
Почему не хочет Лукашенко пускать політзаключених? Я думаю, что он зашел с ним на тупик. И выпустить головная боль, и держать дальше, неизвестно, что будет. Я думаю, что Лукашенко тянет резину.
Мне кажется, зря. Надо все-таки дружить и сотрудничать.
Потому что другие боялись, чтобы никакой деятельности политической не занимались, чтобы Лукашенко никто не тревожил. Фактически он мафиозный клан. Делает, что хочет. Закона же не существует никакого.
Дело в том, что мы живем в этой стране, вот тут такой закон. Ну не другой какой-нибудь, там американский, у нас белорусский закон. Ну вот значит, надо с этого плясать. Вот и все.
Лукашенко просто боится заключенных Санникова, Таткевича, Димы Дашкевича. Поэтому он и держит их за стенках.
Власти боятся. Боятся конкуренции, скажем так.
Дед мой говорил, плохо, когда руки нема, плохо, когда ноги нема, а когда головы нема, это калека.
Лукашенко ни перед кем не пригибается. Люблю Лукашенко.
Наличие в Республике Беларусь политических заключенных давно уже стало такой традицией торга с Запада. Если бы Россия сейчас не дала эти громадные кредиты, уже давно были на свободе все политические заключенные, включая и бывших кандидатов в президенты.
Як ви ставитеся до того, що Лукашенко відмовляється випускати політв'язнів? А питання на вулицях Гомеля.
В експертизі «Свободи» передача на тему «Навошто влади проводять репресії супроць політв'язнів». Миколу Статкевичу присудили 3 роки туремного режиму, які використовує всі юридичні зачепки для тиску на політв'язнів. Які політичні мети таких дій влади? Що може зробити громадськість у оборону політв'язнів? Це питання обмірковує за круглим столом експертизи «Свободи» експерт правооборончого центру «Весна» Владимир Лапкович і керівник зареєстрованого у Литві правооборончого альянсу Людмила Грознова. Ведя передачу Валер Карбаль.
Експертизу ви бачите у нашій сьогоднішній програмі пізніше. Муляри з Могилєвського акціонерного товариства «Прамжилбуд», які виступили супроти звільнення свого колеги, активіста Незалежного профсоюзу радіоелектронної промисловості Олексія Павловського, відкликають свої підписи під зворотом до керівництва підприємства. Відбувається це після гуторок сам насам з представниками адміністрації і правкаму. Тему протягує Андрій Білогубов.
Гутарки администрации с бригадой начались 11 студеня. У этот день от подписов письмо отраклися 2 працовников. И они тлумачили, что подписывались под уплывом Павловского. 10 студеня бригада Муляров письмово звернулася до керовника предприемства Леонида Балденки с потребованием, каб с Павловским был протягнутый працовный контракт. В отворотном выпадку 15 заявников настоивали, каб и с ими не протягивали контрактов. А кроме того, муляры заявляли, что выходят из официального профсоюза. И они отзначали, что их позиция – это солидарность с товарищем, який боронить ихные правы. Сустречи и гуторки муляров с керовниками предприемства протягиваются. Кольки еще протестовцев отмовились от своего ранейшего намеру – оборонять коллегу.
Практически все. В общем, как говорится, своя рубашка ближе к телу. Ну, в общем-то, преследований никаких нету, так, легенький нажим. 3 человека, ну, которые оказались наиболее стойкими. Выступили. Мы ходатайствуем о том, чтобы с Павловским был контракт этот продлен.
Вызывали все по одному. Когда человек один, на него легче всего надавить. Каждому там говорилось, что ну, вы будете уволены. Ну, кто-то не может сразу сейчас, например, уйти с работы. У него дети там есть. Конечно, это все получилось немного под давлением. Вы же сами понимаете, что у нас в стране происходит.
У администрации администрации отмовляют, что на Мулера учинится тиск. Твердят, что Павловский ввел бригаду УЗМАН, коли закликал подписываться под заявой.
Павловский проводит просто агитацию. Давайте я там напишу, чтобы повысили нам зарплату. Кто сейчас за неповышение зарплаты? Зарплаты у нас не по 10 миллионов. Но фактически это были совершенно другие намерения Павловского. Люди совершенно подписали под то, чего они не говорили. Они сейчас возмущаются сами.
Созначая супрацовница администрации. Под чем же подписывались люди?
Акцент заявления мы же делали на то, чтобы проявить солидарность. Мы планировали никаких бунтов. Мы же не хотели закупорить работу организации. Мы хотели поддержать человека. Это как крайняя мера, с которым мы хотели бы простимулировать начальство, чтобы оно задумалось о каких-то своих действиях неправильных.
Свержая один из мулеров. Алексей Павловский заявляет, что текст заявы он не писал, людей до подписания не подбивал. Относины с бригадой остаются бесконфликтными.
На людей прогнозуемый, конечно, тиск однозначно был. Не нравится, конечно, что люди подняли голову, им не понравилось. Попытка сплочения.
Зазначает Алексей Павловский. У Алексея Павловского контракт скончается 10 лютого. Про то, что протягивать працовные отношения с ним администрация не будет, ему поведомили. Подтвердили это сегодня и журналисту. Причину скасования контракту не назвали. Некоторые из коллег у Павловского сподяются, что позиция керавництва предприемства может измениться. Сам Павловский не супрать того, как протягивать працовать у Прамжилбуде.
Ви на хвалях Радіо Свабоду у Пражской студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Миколай Тухович змещены у санчастку Калёнии, поведомил его на былый адвокат. Подтвердилось, что 17 студеня будет разглядаться справа у Туховича относно измены ему Калёнии на турму. На Могилевском предприемстве «Прамжилбуд» коллеги профсоюзного активиста передумали звольняться на знак солидарности с ним. Старшиня правоуладного союза поляков Станислав Сямашко написал заяву про отставку. У индексе ядерной безопасности Беларусь залічаная до країн, у яких мають не менш за кілограм матеріалу, придатний для використання ядерной зброї. Борисовский мясокомбінат почав видавати частку заробку м'ясом і костями. БХД накерував протест у Міністерство юстиції, яке припинило на один місяць регістрацію партії. На беларускія прадпрыемствы зноў вяртаецца натуральная аплата працы. У прыватнасці, барысаўскі мясакамбінат выдае сваім працаўнікам частку заробку наборамі з мяса касцявых паўфабрыкатаў. У адміністрацыі прадпрыемства заяўляюць, што гэтым дапамагаюць сваім працаўнікам, ратуюць іх ад дарагоўлі на харчы. Падрабязнасці высвятляў Вячаслаў Кулік.
Спадарня Ірина з фірмової крами «Смак» у Борисові повідомила кореспонденту «Свободи», що така форма розліку набула великі масштаби.
Да, обов'язково, да. На всьому комбінаті, і ми в тому числі торгові працівники, теж отримуємо товар.
Суразмовця підкреслює, що набори для працівників м'ясокомбінату тоніші, ніж на ринках або у інших крамах.
У нас розподілено, да. Допустим, 2 кілограма ребер, 2 кілограма косточок. Один раз в місяць ми отримуємо. Ну, нас же багато, весь комбінат.
Мясокомбінат рекламує себе так само, як поставщика значної кількості своєї продукції у Росії. Підтверджує це і намісник директора Володимир Константинов.
За прошлый год увеличили процентов на 50 об'єми реалізації на Росію. Ми віддаємо колбасні изделия в основному. Є ж таке розпорядження зарабатувати деньги, валюту. Хотілося б навіть краще продавати, але на сьогодні така конкуренція йде серед підприємств. Об'єми доволі приличні.
Суразмовця каже, що Росія сьогодні отримує з Борисова переважно м'ясні делікатеси. Ділі задовольнення потреби в Білорусі провели технічну модернізацію і виробляють зараз саме танне.
Сейчас сделали большой ремонт, вложили большие деньги в ремонт ливерно-паркетного отделения. И сейчас вырабатываем огромный ассортимент зельси, значит, различные сальтисоны, слоен, ливерные расширили ассортимент, кровяных колбас ассортимент.
На Борисовском мясокомбинации амаль 1500 працовников, многие из них критично ставятся до оплаты працы власной продукции, говорит Миколай Реутов.
Мне отбирают частку заработку на горшие продукты, выдают звычайно вантробы и костки. Поверьте, это укрывно и полным чином ображая. Мы не слепые, что день бачим на нашей праце, что лепшие колбасы выбираются для России. Тому не только я, але и многие тут супрать, что нам не выдают частку заработку, а замен с грошей выдают свиные вантробы.
Миколай Реутов з Борисовского мясокомбинату. Вы слухаете Радио Свобода. Зараз меркование наших слухачов.
Пока у власти Лукашенко, никаких улучшений у нас не будет. Политика государства то же самое, что и политика семейных отношений. Если ты дурак, к примеру, испортил отношения со всеми соседями своими, то, естественно, с тобой никто не будет иметь никаких дел. Никто даже спичек в долг не даст, не то что денег. Обходи стороной будут. Вот самый наглядный пример. А в итоге-то из-за одного дурака будет страдать вся семья.
В Евросоюзе собрались чиновники и думают, как там повлиять на Лукашенко. Ну, сколько можно уже там им собираться и думать, что делать. Единственное, что они должны сделать, нас, белорусов, пускать в свободную Европу. Лукашенко нас старается отгородить от Европы, потому что ему не хочется, чтобы мы ездили в Европу, видели там уровень жизни, цивилизации. И поэтому он своей пропагандой нас настраивает на то, что Европа – это наши враги. Так вот, чтобы у него выбить почву из-под ног, лишить его такого козыря, надо европейцам, в конце концов, прекратить всякие заседания, обсуждения и отменить для нас, белорусов, все всякие визы, консульские сборы, все-все-все.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутооткачник» уключены круглые сутки.
Американская неурадовая организация «Ініціатива на скарачэнне ядзернай пагрозы» падрыхтавала першы індэкс бяспекі ядзерных матэрыялаў. Сістэматызаваная інфармацыя паказвае, у якіх умовах захоўваюцца ядзерныя кампаненты ў 176 краінах свету. Беларусь у спісе суседнічае з дзяржавамі, якія ўяўляюць сабой патэнцыйную ядзерную пагрозу для ўсяго свету. Больш падрабязна Ігар Карней.
При складанні індексу найперш улічваліся такія фактары, як аб'ём ядерных матэрыялаў, ступень іх абароненасці, месца, дзе яны захоўваюцца, аналіз палітычнай сітуацыі ў дзяржаве, узровень карупцыі і гэтак далей. Такім чынам, даследаваныя краіны падзеленыя на адносна бяспечныя і тыя, якія становяць уяўную ці рэальную пагрозу. Найперш выдзеленыя 32 дзяржавы, якія валодаюць самаменей 1 кілаграмам ядерных матэрыялаў і на 100% гатовая да стварэння зброі. Яшчэ блізу 150 не маюць такіх матэрыялаў увогуле, аднак могуць быць выкарыстаныя як пляцоўкі для незаконнай дзейнасці або ў якасці перавалачных пунктаў. З гледзяча бяспекі не выклікаюць трывогі такія краіны, як Аўстралія, Аўстрія, Вугоршчына, Чэхія, Швейцарія. Беларусь з Аргентынай і Італіяй якраз пасярэдзіне спісу, на 16 месцы. У нізе рэйтынгу краіны, якія валодаюць ядзернай зброяй, ці намагаюцца стварыць перадумовы для ўзбагачэння урану. Індыя, Кітай, Пакістан, Іран, В'етнам. Між тым, эксперты не сумняюцца, што намер кіраўніцтва Беларусі будаваць у Астраўцы на Гарадзеншчыне першую атамную электрастанцыю неўзабаве можа істотна пагоршыць пазіцыі краіны. Координатор ініціативи «Астравецькая атомная» – гэта злачынства Мікола Власевич перакананы. Росія, якая ўзялася фінансаваць будовлю, пераследуе якраз военно-політичные мэты.
Она нужна России. И вот той кучке жуликов и авантюристов от политики, науки и экономики из Беларуси решают какие-то свои шкурные интересы. Каждый от этого проекта хочет взять свое. Я говорю о том, что это военно-политический проект. Никакой экономической составляющей здесь абсолютно нет. Под этим проектом скрываются далеко идущие какие-то вопросы, в которые я не хочу залазить, там как могу вызвать для себя очень серьезные проблемы. Я считаю, что это смертельная угроза, нависшая над суверенитетом и независимостью нашего государства.
Офіцыйны Менск хавае інфармацыю, у якім аб'ёме ў краіне захоўваюцца ядзерныя матэрыялы. Летась у жніўні генеральны дырэктар Інстытуту энергетычных і ядзерных даследаванняў «Сосны» Вячаслаў Кушынаў заявіў, Беларусь вывезла ў Расею толькі 10% ад запасаў высокаўзбагачанага урану. І гэта пры тым, што яшчэ ў 2010-м, падчас палітычнай адлігі ў адносінах з Захадам, Аляксандр Лукашэнка паабяцаў вывезці з краіны ўвесь высокаўзбагачаны уран да 2012 году. Адначасна беларускі бок адмовіўся ад прапановы Злучаных Штатаў, якія ў снежні 2010-га выступілі з ідэяй узаемавыгаднай здзелкі. Ядерны рэактар для Беларусі на нізкаўзбагачаным уране ўзамен на адмову ад запасаў высокаўзбагачанага урану, які можа выкарыстоўвацца для вырабу ядзернай зброі. Паводле ацэнак Амерыканскага інстытуту міжнародных даследаванняў, Беларусь мае 170 кілаграмаў высокаўзбагачанага урану. Іншыя крыніцы называюць аб'ёмы значна меншыя. Ёсць звесткі пра 40 кілаграмаў ядзерных матэрыялаў. Напярэдадні Філіп Гордан, дарадца дзяржсакратара ЗША Гіларі Клінтон, чарговым разам пацвердзіў пазіцыю Вашынгтону. ЗША не будуць супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі, калі Беларусь адмовіцца ад запасаў высокаўзбагачанага урану. І, канешне ж, калі праект АЭС будзе цалкам адпавядаць нормам бяспекі.
Вы на хвалях Радио Свабода. Звярну вашу увагу на то, что сёлета у эфир выходзіць новая перадача «Гости Свабоды».
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы і партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
У сённяшнім выпуску, які вы пачуеце ў праграме далей, госцямі свабоды будуць бард Таццяна Беланогая, грамадскі дзеяч Алег Трусаў і мастачка Антаніна Слабодчыкава. Аргкамітэт па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя накіраваў пратэст у Міністэрства юстыцыі, якое прыпыніла на адзін месяц рэгістрацыю БХД. У Менску і ў рэгіёнах зарэгістравана больш за 20 фактаў ціску на яе заснавальнікаў. Пра гэта на прэс-канферэнцыі ў сядзібе партыі БНФ заявіў адказны сакратар аргкамітэту Дзяніс Садоўскі. На прэс-канферэнцыі пабываў Алесь Дашчынскі.
Рэгламентаваны законам пералік дакументаў для рэгістрацыі палітычнай партыі аргкамітэт прадставіў у поўным аб'ёме 20 снежня. Аднак Мін'юст запатрабаваў 4 дадатковыя дакументы, якія паводле Садоўскага ніяк не рэгламентаваныя законам.
Гэта исключительно свавольства Міністэрства юстыцыі, што нас хацела ад нас, напрыклад, дакумент, які пацвярджае, што установа, якая прадаставіць нам юрыдычны адрес пасля нашай рэгістрацыі, мае права прадаставляць у арэнду памяшканне. Гэта пытанне ўвогуле не да нас. 5.01.2012 года мы отправили заказное письмо на адрес Министерства юстиции, в яким эти все документы мы им предоставляем. И тем не менее, Министерство юстиции 6 числом выносит решение о припинении регистрации партии. Юридичное беззаконие, юридичный нонсенс всего этого обурайно.
Начальник управления Минюсту Алена Кириченко у телефонной размове с корреспондентом Свободы поведомила, что корреспонденция от створальников партии БХД отриманная сегодня. Алена покуль ее не бачила.
У нас такой порядок для всех общественных организаций предусмотрен. Пропынить. Это обычная процедура. Если не успеваем, мы рассмотреть, поскольку нам тут создали какие-то определенные трудности, мы пропыняем.
И надмовилась комментовать шансы на регистрацию партии, бо спочатку треба разглядеть документы. Аргкомитет по створению БХД накировал Министерство юстиции протест и запотребовал обновить регистрацию партии. Сябры БХД собираются так само звернуться в суд. Повод для Садовского министра юстиции Олег Снежевский на своей ранейшей посаде 3 разы займался регистрацией партии БХД и 3 разы ей было отмолено. Але менавіта цяпер 4-м разом заснавальники отчувают моцные репрессии с боку уладов, особливо у мёрах и Менску. До особных Менчуков поводле Садовска приходили люди, якія представлялися сябрами Белой Руси и у погрозливой форме пропановывали откликать подписи.
Массово обтелефоновывали, приходили на працу, до хаты, супрацовники милиции, супрацовники районных администраций, директоры заводов, школ. И в простой форме тлумачили, что коли до конца дня человек не напишет заяву, что он откликает свой подпись, и он стратит свою працу.
Гэта ўжо 4-я спроба рэгістрацыі партыі. Першая была зроблена ў 2009-м, яшчэ 2 ў 2010-м. Ва ўсіх выпадках Мін'юст адмаўляў у рэгістрацыі, спробы абскардзіць гэтае рашэнне ў Верховным судзе поспеху не мелі. Старшыня праўладнага саюзу палякаў Станіслаў Сямашка падаў у адстаўку, спаслаўшыся на сямейныя абставіны і на тое, што болей жадае займацца ўласным бізнесам. Аднак многія лічаць, што ініцыятыва замяніць Сямашку на гэтай пасадзе належыць беларускім уладам. Падрабязнасці высвятляў Міхал Карневіч.
Заяву об отставце Сямашка падаў на пасяджэнні галоўнага праўлення арганізацыі мінулую пятніцу, хаця планавы з'езд, на якім павінны адбыцца новыя выбары старшыні, прызначаны толькі на 2013 год. Сам ён адмовіўся тлумачыць свабодзе прычыны свайго сыходу і наагул не захацеў размаўляць. Ягоны намеснік Мячаслаў Лысы сказаў, што ў суботу 14 студзеня адбудзецца пасяджэнне галоўнай рады, на якім будзе сярод іншага разгледжана і гэтая заява.
Галоўнае праўленне прыняло гэту заяву, разгледзе эту заяву. Ну, Сямашка присутничал при этом. Он подяковал за працу и сошел. Ну, вот формально так. Он еще старшиня. Вот. Ну, хиба он уже себе не лечит этим. Он подяковал и пошел. Ну.
Поводле статуту организации выконывать обовязки старшини Союза поляков до проведения съезду повинен один из наместников старшини. Теперь их 2. Мячеслав Лысый и Виктор Богдан. Со слов Лысого, завтра на посещении Рады будет принято решение об дате проведения съезду. Лысый не выключил, что этот съезд может можа быць пазачарговым. Гарадзенскі журналіст і сябра не прызнаванага беларускімі ўладамі Саюза палякаў Анджэй Пачобут схільны лічыць, што Сямашка ўсё ж пакінуў гэтую пасаду не па сваёй волі, а яго змянілі беларускія ўлады.
Чалавек, ну, не выконвае тых функцый, якія яму, яны даверылі. Вось, перш за ўсё, напрыклад, он не аказаўся не ў стане вывучыць нармальна польскую мову. Ну і гэта палічылі, што проста чалавек не мае ніякіх перспектываў.
Старшыня непрызнаванага Саюзу палякаў Анжаліка Арэхова звяртае ўвагу і на фінансавы стан дамоў польскіх, якія маюць значныя даўгі за камунальныя паслугі, нагул на цяжкае фінансавае становішча. Хоць на пачатку сваёй кар'еры Сямашка абяцаў развіваць эканамічную дзейнасць і зарабляць грошы для арганізацыі. Да 2005 году СПБ фінансаваўся праз польскую арганізацыю «Спільнота Польска», але фінансаванне было спынена пасля таго, як беларускія ўлады не прызналі рашэнняў чарговага з'езду ў 2005 годзе. Пра фінансавае становішча Саюза палякаў я запытаўся ў Мячеслава Лысага.
Фінансавае становішча, ну, заўсёды не вельмі такое добрае. Ну, наколькі ў маім разуменні там ёсць дарагі некаторыя, трэба будзе вырашаць тэрмінова. Я проста пока не гатоў канкрэтна, як то гаварыцца.
У сваю чаргу Арэхова сцвярджае, што іх арганізацыя хоць і мае досыць шмат праблемаў, але паспяхова дзейнічае, працуе згодна сваім статутам.
Мы праводзім школу польскага языка, курсы польскага языка, тыя хоры і ружныя тыя засполы, якія існуюць пры Саюзе палякаў. Яны арганізуюць канцэрты і ў Беларусі, і ў Польшчы. Выстаўкі арганізоўваюць мастакі, якія ў таварыстве польскіх мастакоў. Творцы людовыя таксама выязджаюць на розныя ярмаркі.
У Беларусі з 2005 году існуюць два саюзы палякаў. Пасля таго, як беларускія ўлады не прызналі з'езд арганізацыі, на якім старшынём была абрана Анжаліка Борыс, быў праведзены паўторны з'езд. Старшынём СПБ на ім быў абраны Юзаф Лучнік, якого ў сваю чаргу не прызналі польскія ўлады. Анжаліку Борыс таго часу змяніла на пасадзе Анжаліка Арэхова, а спадара Лучніка Станіслаў Сямашка. Ён быў абраны старшынём 12 верасня 2009 году. Раней Сямашка не меў ніякага дачынення да польскага руху на Гарадзенщине. У студзені мінулого году абяцаў правесці марш у падтрымку Лукашэнкі. Апроч гэтага, Сямашка папрасіў беларускія ўлады праверыць, наколькі польскі закон аб карце паляка адпавядае нормам міжнароднага права. Рашэннем польскіх уладаў яму забаронены ўезд у Польшу.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў прасцкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Мікалай Утухович змешчаны ў санчастку калёніі, паведаміў ягоны былы адвакат. Пацвердзілася, што 17 студзеня будзе разглядацца справа Утуховіча адносна змены яму калёніі на турму. На магілёўскім прадпрыемстве «Прамжылбуд» калегі прафсаюзнага актывіста перадумалі звальняцца на знак салідарнасці з ім. Старшыня праўладнага саюзу палякаў Станіслаў Сямашка напісаў заяву пра адстаўку. У індэксе ядзернай бяспекі Беларусь залічаная да краінаў, якія маюць не менш за кілаграм матэрыялаў, прыдатны для выкарыстання ядзернай зброі. Барысаўскі мясакамбінат пачаў выдаваць частку заробку мясам і касцямі.